Альбатрос. Гольф-клуб Бельведер. На грине Томас Холроид, Эндрю Брэк, Винсент Айвс. Пекарь, мясник, свечник. На самом деле владелец компании грузоперевозок, турагент-ательер и региональный менеджер компании-производителя телеком-оборудования. Начинать черед Винсу. Он встал в позу и постарался сосредоточиться. Услышал, как за спиной нетерпеливо вздыхает Энди Брэк. «Ты бы, может, мини-гольфом обошелся, Винс», — сказал Энди. «Друзья бывают разных категорий», — считал Винс. «Друзья по гольфу, друзья по работе, школьные друзья, судовые». Несколько лет назад он был в средиземноморском круизе с Венди, своей вот-вот уже бывшей женой. Но друзей, по-честному, не сыскать днем с огнем. Энди и Томми из разряда друзей по гольфу. Между собой-то нет, между собой они друзья по-честному. Много лет знакомы, не разлей вода, с ними Винс всякий раз будто в окно снаружи заглядывал. Откуда его исключали, так навскидку и не скажешь. Иногда ему казалось, дело не в том, что у Томми и Энди общий секрет, а в том, что они ему внушали, будто у них общий секрет. Мужчины вовсе не расстаются со стёбом школьного двора. Они только изо дня в день становятся больше, чем были вчера. Во всяком случае, так считала жена Винса. Вот-вот уже бывшая. «Винс, ты мячом играешь телепатически?» — спросил Томми Холроид. «А то его надо клюшкой бить». Томми — спортивный здоровяк за 40, со сломанным носом задиры, что, впрочем, ничуть его не портило. Более того, с точки зрения женщин, ровно наоборот. Он слегка уже начал оплывать, но по-прежнему был из тех, кого предпочтешь на своей стороне, а не на стороне того, кто на тебя прет. «Растратил юность», — со смехом поведал Томми Винсу. «Школу бросил, работал вышибалой в северных клубах поплоше, тусовался с паршивыми людьми». Винс однажды нечаянно подслушал, как Томми говорит про защиту. Расплывчатый термин, который охватывал множество то ли грехов, то ли добродетелей. «Да ты не парься. Эти деньки позади», — с улыбкой сказал Томми, сообразив, что Винс все слышал. Винс кротко поднял руки, точно сдаваясь, и ответил: «А кто парится, Томми?» Томми Холроид гордился тем, что сам себя создал. Но вроде все создают себя сами, по определению. Винс подозревал, что на этом фронте особо не преуспел. Томми не только был вышибалой, еще он занимался любительским боксом. Драки у них в роду передавались, видимо, по наследству. Отец Томми был профессиональным рестлером, известным хилом, и один раз на ринге в спа-роял-холле в Бридлингтоне побил Джимми Севилла, чем его сын бахвалился. «Папаша мой размолол педофила в труху», — рассказывал Томми Винсу. «А знал бы, кто он таков есть, вообще, небось, убил бы». Винсу, которому мир рестлинга виделся загадочным и экзотичным, как двор китайского императора, слово «хил» пришлось гуглить. Злодей, антагонист, человек, который жульничает или всех презирает. «Это в рестлинге такая роль», — объяснил Томми. Но папаше моему не приходилось даже особо играть. И так был сволочь первостатейная. Винс сочувствовал Томми. Винсов отец был мягок, как мягкий эль пивоварни Тетлис, его любимого топлива. История Томми стремительно взбиралась к вершине, от боксера к промоутеру, а сколотив капиталец на ринге, он обзавелся лицензией на грузовые перевозки, купил свой первый грузовик, и с этого начался его автопарк грузоперевозки Холроида. Может, и не самый крупный парк седельных тягачей на севере, но, судя по образу жизни Томми, успешный просто на удивление. Томми напоказ сорил деньгами, располагал бассейном и второй женой, Кристал, по слухам, бывшей гламурной моделью. Томми был не из тех, кто отвернется и пройдет мимо, если ты в беде, хотя какую цену придется потом уплатить, еще вопрос. Винсу Томми, впрочем, нравился. Томми был свойский и обладал самостью, иначе не скажешь, эдакой северной лихостью, о которой частенько мечтал и Винс, в себе как самолично созданном изделии, ощущая явную ее нехватку. А Кристал была вообще закачаешься. Кукла Барби, такой вердикт вынесла ей Венди. Поскольку прежнее доброжелательное равнодушие Венди к Винсу изошло на отвращение, закачаешься, подозревал он, она понимала, как вдарить Винсу электрошокером. А что он такого сделал? Да ничего. Незадолго до того, как Винса познакомили с Томми, Лесли, первая жена Томми, погибла от ужасного несчастного случая. Упала со скалы, пытаясь спасти домашнего питомца. Винс помнил, как читал об этом в газет. Трагически погибла супруга крупного бизнесмена с восточного побережья. Помнил, как еще сказал тогда Венди, «Ты поосторожнее, когда со Светиком по скалам гуляешь». Светик — это их собака, в те времена щенок. «Ты за кого больше волнуешься, за меня или за собаку?» — спросила Венди. А Винс сказал, «Ну, и теперь-то понятно, что это был неверный ответ». «Веселый вдовец» — так Энди называл Томми, и на того трагедия в самом деле произвела замечательно мало впечатления. «Ну, Лес была, скажем так, слегка обузой», — объяснил Энди, крутя пальцем у виска, словно дырку в мозгу проворачивал, — «с прибабахом». Энди, он не сентиментальный. Напротив. К скамье поблизости от того места, где Лесли Холлоруид сверзилась с обрыва, тогда еще были прикручены сохлые цветы. Недоразвитый какой-то памятник. «Винс, как слышишь, прием», — сказал Томми. «На тебе чайка сейчас гнездо совьет, если с этой ти не сдвинешься». «А в мини-гольфе у тебя какой гандикап, Винс?» — засмеялся Энди. Менять тему ему, видно, пока не хотелось. «Там мельница сложная, лопасти эти хрен пройдешь. А чтобы ракету одолеть, это надо быть, конечно, профи. Ракета вообще убиться можно, на ней вечно ломаешься». Энди, он был не как Томми, не на показ. «Да, он у нас тихоня наш, Эндрю», усмехался Томми, обхватывая Энди за плечи и очень по-мужски обнимая. «За тихонями, Винс, нужен глаз да глаз». «Отстань», — добродушно говорил Энди. «Я тихоня», — думал Винс, — «за мной не нужен глаз да глаз». Энди был маленький и жилистый. Будь они зверями, из Томми получился бы медведь, и не безвредный плюшевый медведь, какими заваливала свою постель дочь Винса Эшли. Плюшевые медведи по-прежнему на месте, терпеливо ждут, когда загулявшая дочь вернется в страну после года путешествий. Нет, из Томми получился бы медведь, за которым нужен глаз да глаз. Белый, например. Или гризли. Из Энди получился бы лис. Томми порой даже называл Энди хитрый. А из Винса кто? Олень, думал Винс. Замерший под фарами машины, которая вот-вот размажет его по дороге. За рулем надо думать в Энди. Они оба, интересно, хоть раз вообще играли в мини-гольф? Пока Эшли была маленькая, Винс проводил с ней многие часы, приятные по большей части, стоически подбадривая, когда она снова и снова промахивалась мимо ти или настырно пробовала пат, снова и снова, а позади них росла очередь, и всякий раз, когда Винс показывал людям, что, мол, пусть идут вперед, Эшли взвывала: «Пап!» Эшли в детстве была упрямая. Да нет, Винс не в обиде. Эшли он любил. Винс вздохнул. Пускай Томми с Энди смеются. Чего ж не посмеяться, раз охота. Мужские подколки, раньше они и его веселили, более или менее. И бахвальство это, и спесь. Павлины северные, все как на подбор. У мужиков это в ДНК или в тестостероне. Что-то такое, но Винс сейчас слишком депрессивен и не в силах подключиться к добродушным, по большей части, насмешкам и этому вечному «кто кого». Томми на жизненном графике по-прежнему лезет наверх, а вот Винс явно катится под уклон. Дело движется к 50, а последние 3 месяца он живет в двухкомнатной квартирке на задах лавки, где торгуют рыбой с картошкой, и происходит это с того самого дня, когда Венди поутру повернулась к нему за столом, он поедал на завтрак мюсли, у него как раз случилось краткосрочное увлечение здоровьем, и сказала: «По-моему, хватит, Винс, не находишь?» И в изумлении он так и отвесил челюсть над своими ягодно-вишневыми из Теско. Эшли со своим парнем-серфером только-только умотала кататься стопом по Юго-Восточной Азии. Насколько понимал Винс, перерыв в образовании – это затишье между выплатами за дорогую учебу в частной школе и выплатами за дорогую учебу в университете, временное финансовое послабление, которое все равно стоило ему дочериных авиабилетов и ежемесячных денег на расходы. Винсу в детстве внушили достойные нонконформистские добродетели, самодисциплину и самосовершенствование. А вот Эшли, не говоря о ее парне-серфере, верила только в Саму. Да нет, Винс не в обиде. Эшли он любил. Едва Эшли встала на крыло, то есть села в самолет Эмиратов до Ханоя, Венди доложила Винсу, что их брак скончался. Еще труп остыть не успел, а она уже флиртовала в интернете, как крольчиха на спидах, предоставив Винсу чуть ли не каждый вечер трапезничать рыбой с картошкой и гадать, когда все пошло под откос. 3 года назад на Тенерифе, как выяснилось. «Я тебе принесла коробок из касткаттера. Вещи сложить», — объявила Венди, а он, непонимающе, на нее таращился. «Не забудь достать свои грязные шмотки из корзины в кладовой. Я тебе стирать больше не буду. 21 год рабства, с меня довольно». Вот, значит, каковы дивиденды с принесенных жертв. Вкалываешь с утра до ночи, как ненормальный, наматываешь 100 миль в неделю на корпоративной машине, на себя времени толком не остается, и все ради того, чтобы твоя дочь делала бесконечные селфи в Анкор-Вате или где там ее носит. А твоя жена сообщила, что вот уже год гуляет с владельцем местного кафе, по совместительству членом команды спасения на водах, что, похоже, в ее глазах оправдывало адюльтер. Крейг рискует жизнью каждый раз, когда откликается на «СОС». А ты, Винс? Да по-своему и он тоже. Все это оттяпывало от души по кусочку. Тяп, тяп, тяп. Венди любила строгать и стричь, срезать и срубать. Летом она почти каждый вечер выволакивала на лужайку Флаймо, за многие годы провела с газонокосилкой больше времени, чем с Винсом, и вполне могла бы отрастить вместо рук секаторы. У нее вообще были диковатые хобби. Помимо прочего, она выращивала бонсай. «Мешала ему расти», — про себя уточнял Винс. «Жестокое занятие, приводило на ум истории про китаянок, которые себе ноги бинтовали». И вот так же она теперь поступала с Винсом. Оттяпывала по кусочку от его души, подстригала, чтобы Винс получился карликовый. Он еле тащился по жизни ради жены и дочери. Они даже не догадывались, какого героизма ему это стоило. И вот благодарность. Вряд ли случайно, что слово «тащиться» созвучно слову «тащища». Винс думал «тащиться, тащиться» и в конце дотащиться до цели, но обнаружилось, что в конце ничего нет, надо тащиться дальше. «Опять ты», — всякий раз говорила ему веселая суматошная тетка за прилавком рыбно-картошечной лавки. Винс бы, наверное, мог дотянуться до лавки из дальнего окна своей квартирки и сам достать себе рыбу из фритюрницы. «Опять я, ага», — неизменно отвечал он, бодро, словно и сам удивлялся. Как в том фильме «В дне сурка», только Винс ничему не учился, поскольку, что уж врать-то, учиться тут нечему, и никогда ничего не менялось. Жаловался он? Нет, он не жаловался. Более того, таков был рефрен всей его взрослой жизни: «Не жалуюсь». Британский стоик до мозга костей. Грех роптать. Он прямо как из старого ситкома. Теперь восполнял недостачу, пусть и только наедине с собой, по-прежнему считал, что надо сохранять хорошую мину, иначе невежливо. «Если не можешь сказать ничего хорошего», — наставляла его мать, — «лучше вообще ничего не говори». «Того и другого, пожалуйста», — говорил он тетке в рыбно-картошечной лавке. «Что может быть презреннее почти уже разведенного мужчины средних лет, который покупает рыбу к ужину в одно лицо. «А шметков надо?» — спрашивала тетка. «Если есть, будьте добры». «Спасибо», — отвечал он, про себя морщась. «Да», — думал он, — пока тетка сгребала хрустящие крошки теста в тарелку, ирония вопроса от меня не ускользает. «Вот и все, что осталось от моей жизни. Ошметки». «Еще?» — спрашивала тетка, не опуская черпака, изготовившись к щедрости. «Доброта незнакомцев». «Надо бы спросить, как ее зовут», — думал Винс. «Ее он видел чаще, чем всех прочих людей». «Нет, спасибо, сойдет». «Сойдет» и так назывался их дом. «Шуточка. Теперь-то кажется глупостью, но некогда они и с семьей были шутейной. Их ячейка общества работала вовсю. Барбекю в саду за домом, выпивки с друзьями, аттракционы в парке Олтон Тауэрс, каникулы за границей на четырехзвездочных курортах, круиз другой. Сравнить с прочими людьми не жизнь, а мечта. Мечта середнячка средних лет и среднего класса. Каждые выходные они ехали в Теско, нагружали багажник покупками, никогда не скупились на занятия Эшли, танцы, верховую езду, дни рождения, теннис, школьные лыжные походы. Да только на них нужно дом перезакладывать. И Винс кучу времени потратил, возя Эшли на ночевки к подругам и в гости. Эшли обходилась недешево. Да нет, Винс не в обиде. Эшли он любил. А уроки вождения? Часами, даже днями, которые никто ему не вернет, Винс учил жену и дочь водить. Торчал на пассажирском сидении собственной машины, а за рулем одна либо другая, и обе не различают не то что лево и право, но даже вперед и назад. А потом вдруг Эшли сидит в тук-туке, а у Венди Хонда с наклейкой «Партии независимости Соединенного Королевства» на заду, и в этой Хонде она рассекает в поисках нового мистера Идеала, потому что Винс вдруг обернулся мистером не то. Спасателя Крейга, судя по всему, сбросили за борт, променяв на шведский стол Тиндера. По словам жены, Винс мог бы блистать в собственной серии мистеров-мужчин: мистер Скука, мистер Толстый, мистер Устал. И она еще подлила масло в огонь, вновь взяв девичью фамилию. Точно Винса надлежит вычеркнуть из бытия начисто. «Сойдет и так», — фыркнул он себе под нос. Но так как теперь не сойдет. Теперь даже Светик держал Винса за чужака. Светик был ищейкой неопределенной породы и в альфа-самцы назначил себе Венди, хотя Винс обожал его непомерно. Обычно сам водил гулять и убирал за ним говно и давал ему дорогой собачий корм, который, если вдуматься, будет получше консервированного жаркого под брендом супермаркета, который Винсу приходилось покупать в те дни, когда он не ужинал рыбой с картошкой. Проще, наверное, перейти на собачий корм. Хуже-то не будет. По собаке Винс скучал сильнее, чем по Венди. Вообще-то, к своему удивлению, по Венди он почти и не скучал. Только по домашнему уюту, от которого она его отлучила. Мужчина, лишенный домашнего уюта, прискорбная и одинокая скотина, а больше никто. Винс познакомился с Венди на свадьбе у одного армейского другана на юге, когда еще служил в королевском корпусе связи. У Винса был балканский загар и новенькие сержантские лычки, а Венди хихикала: «Ой, обожаю мужчин в мундирах». И 2 года спустя они очутились на собственной свадьбе, а Винс вышел на гражданку, занялся телекомом, сначала был инженером, рулил IT и 10 лет назад перебрался в костюмно-галстучные пределы бизнеса и стал менеджером. Сейчас он думал про спасателя Крейга и гадал, может, Венди всю дорогу нравился мундир, а не Винс в мундире. «Мама не советовала за тебя выходить», — рассмеялась Венди, когда они, измученные и пьяные, содрали с себя свадебные наряды в номере отеля, где состоялся свадебный прием. Бесцветного заведения на окраине ее родного Кройдена. Столь обольстительная прелюдия их первой ночи в браке ничего хорошего не сулила. Мать Венди, стервозная, праздная вдова, из-за выбора дочери завывала и скрежетала зубами несоразмерно. Восседала на передней скамье в безобразной шляпке и такое горе во всем облике, будто на похороны явилась. Последующие годы изо всех сил добивалась титула «самая придирчивая теща на земле». «Да у них там конкуренция, будь здоров», — сказал Томми, хотя он-то умудрился прожить в двух браках без малейшей тещи на горизонте. Винсу невероятно полегчало, когда мать Венди умерла пару лет назад от затяжного рака в глазах дочери, преобразившего ее в мученицу. «Дура я, дура, что ж я не послушала мою бедную мамочку», — сказала Венди, перечисляя пожитки, которые Винсу дозволялось взять с собой. «Венди, которая после развода получит столько, что Винсу едва хватит на взносы в гольф-клуб». «Больше ничего не выжить, Винс», — грустно покачал головой Стив Меллорс. «Семейное право — это ж минное поле». Стив заправлял разводом Винса за бесплатно, по дружбе, и Винс был ему за это премного благодарен. Стив работал юристом по корпоративному праву в Лидсе и обычно разводами не промышлял. «Да и я», — думал Винс, — «да и я». Со Стивом Меллорсом у Винса было общее прошлое. Оба они учились в одной школе в Дьюсбери, на родине жесткой переработанной шерсти под названием Шодди. Последующая жизнь, считал Винс, повернулась сообразно качеству производимого в родном городе убогого материала. После школы их со Стивом пути разошлись под замечательно резким углом. Путь Стива привел его в Лидс, к юриспруденции, а Винс направился прямиком в армию, по завету отца, получить пристойную профессию. Отец его владел сантехнической компанией, сам и был этой компанией, даже в ученики себе никого никогда не брал. Отец был славный человек, кроткий, ни разу не повысил голоса ни на Винса, ни на его мать, по пятницам делал ставки на футбол, а по субботам приносил домой коробку пирожных из пекарни по соседству со своей мастерской. Бисквитные с кремом и джемом и еще лимонные. Не роптал никогда. Это у них в генах. Наследовать сантехническое дело отец сына не поощрял. Полжизни проведешь по локоть в чужом говне, сынок. И Винс в самом деле обзавелся профессией, корпус связи для этого самое оно. В пекло его отправляли редко. Ольстер, залив, Босния. Винс сидел за линией фронта в тыловом обеспечении, возился с оборудованием или реанимировал заглючивший софт. На передовой и под огнем он очутился только при последнем развертывании войск в Косово. Попробовал боевое столкновение на вкус, и ему не понравилось. И последствия войны не понравились. Женщины, дети, даже собаки, составлявшие сопутствующий урон. После Косово он решил выметаться из армии. И в отличие от многих других, ни единожды не пожалел. Стив Меллорс всегда был популярным умником. Винсу хватало тусоваться при нем, чтобы ему тоже перепадало этой ауры самоуверенности. Стив был Холмсом, Винс – Уотсоном. Стив был Хиллари, Винс – Тенсингом. В бестиарии Винса Стив тех времен был бы молодым львом. После школы они вместе катили на великах вдоль канала, дурачились много, и в один прекрасный день Стив наскочил на кочку, кубарем перелетел через руль, грохнулся головой о грунтовую тропу и кувырнулся в канал. И ушел под воду. «Раз и нету», — позднее говорил Винс, пересказывая эту историю и старательно изображая Томми Купера. Винс в классе был за шута. Сейчас даже и не верится. Винс подождал. Вот-вот Стив всплывет, выберется на берег, он же хорошо плавает. Но нет. Только редкие пузырьки поднимались на поверхность, словно там рыба, а не человек. Винс прыгнул в канал и выволок Стива. Свалил на берег, и спустя пару секунд у Стива изо рта вылилось пол канала, а потом Стив сел и сказал: «Бля». На лбу у него красовалась шишка размером с утиное яйцо. Это он так долбанулся, что аж сознание потерял. Но в остальном Стив вроде отделался легким испугом. Винс тогда не считал, будто проявил какой-то особый героизм. В городском бассейне их учили спасать тонущих. Что ему, стоять столбом и смотреть, как друг тонет? Эта история их спаяла. Такое бывает, когда спасаешь чью-то жизнь. И все эти годы они поддерживали связь. Вскользь, в основном изредка обменивались открытками на Рождество. Оба, каждый по-своему, умели хранить верность, что, насколько понимал Винс, не всегда плюс. Вот он был верен Венди, верен Светику. А они ему в ответ были верны? Нет, не были. И как ни печально, не приходилось сомневаться, что при разводе Эшли встанет на сторону матери. Обе они одного поля ягоды. Со Стивом во плоти Винс повстречался вновь несколько лет назад на сборе школьных выпускников, кошмарном мероприятии, которое утвердило Венди в мысли, что мужчины не растут, а только увеличиваются, и лысеют, и толстеют. Чего, впрочем, не скажешь о Стиве. Тот выглядел безупречно, словно ежеутренне за собой ухаживает. Это вам не второсортное переработанное убожество Шодди. «Что, прячешь свой портрет на чердаке?» — спросил его кто-то на сборе выпускников. Стив посмеялся. Теннис и любовь хорошей женщины. Но Винс заметил, что комплимент Стиву польстил. Девушки и деньги, рассудил Винс, двойная мишень, в которую Стив целил всю жизнь и, похоже, дважды попал в яблочко. Стив нынче преобразился в Стивена, хотя Винсу сложно было так его называть. Это Стив познакомил его со своими добрыми друзьями Томми и Энди. Странное трио. Лев, медведь и лис. Как из басен Эзопа. В Винсовой системе дружб Томми, Энди и Стив получались друзьями по-честному. Вскоре он, правда, разглядел, что у них своя иерархия. Стив свысока взирал на Томми, потому что у Стива лучшее образование. Томми свысока взирал на Энди, потому что у Томми роскошная жена, а Энди свысока взирал на Винса, потому что Винс это Винс. Винсу не на кого было взирать свысока. На себя разве что. «Энди и Томми живут в твоих краях», — сказал Стив. «Ты с ними подружись, они тебе могут пригодиться». «Для чего?» Винс не понял. И это Стив привел его в гольф-клуб «Бельведер». В Винсовой сложной системе дружб Стив был школьным другом, а не другом по-честному. Слишком много времени прошло, слишком много событий не прожито вместе. «Старый школьный закадыка», — сказал Стив, заехав довольно сильно Винсу по спине, когда знакомил с Томми и Энди. Отчего Винс на миг почувствовал себя молодым, а потом старым. «Этот парень спас мне жизнь», — сообщил им Стив. «То есть буквально. Я ему, можно сказать, всем обязан». «Да, 100 лет уж прошло», — сказал Винс, скромно пялись себе под ноги. В Дьюсбери слово «закадыка» вроде бы не употребляли. Да и в Уэст-Йоркшире вряд ли. Слово уместнее на спортивных площадках Итона, чем в северной столице убогой переработанной шерсти. Стив теперь жил в старом фермерском доме под Молтоном с обаятельной утонченной женой Софи, крепким сыном-подростком, регбистом Джейми и весьма угрюмой дочерью Идой, помешанной на пони. Принцесса Ида смеялась Софи, словно это у них какая-то семейная шутка. «Опера Гилберта и Салливана», — пояснила она, поймав пустой взгляд Венди. Высокомерная корова высказалась та позднее в ходе вечернего разбора полетов. Их пригласили на ужин, Винса и Венди, но вечер на четверых прошел слегка неловко, и Венди смотрела волком, потому что Винс в жизни преуспел меньше, чем его старый закадыка. «Выпендриваются, я считаю», — сказала Венди, и провела инвентаризацию. Серебряные приборы, хрустальные бокалы, домастовая скатерть, я-то думала, будет простой кухонный ужин. «О чем она?» — подумал Винс. «В газетном приложении прочла. Он и сам слегка удивился, что Стив так красиво живет, но едва ли станешь упрекать человека за то, что добился успеха». Они забыли подарок и явились сиюминутной бутылкой вина и букетом с попавшейся по дороге бензоколонки, а также в спешке выбранной коробкой конфет After Eight. «Какая прелесть!» — пробормотала Софи. У Винса и Венди была серо-полосатая кошка Софи, завели котенком еще до рождения Эшли. Кошка умерла пару лет назад, и Винс все еще скучал по ее нетребовательному обществу. Всякий раз, когда Стив упоминал жену, Винс вспоминал эту кошку, хотя животное и стройную супругу Стива объединяло только имя, и еще, может, слабость к пестрым расцветкам. До свадьбы Софи была крупным бухгалтером в Деллойте, но ушла с работы, чтобы посвятить себя семье. «Это же все-таки тоже полный рабочий день, согласитесь?» — сказала она. «И не говорите», — ответила Венди. Задним числом Винс понимал, что жена унаследовала от своей матери склонность к мученичеству. Он корил себя за то, что не привез вина получше, но затем его отпустило. Переливая вино в графин, Стив расхваливал Поммар 2011, хотя Винсу это казалось, что на вкус оно как любое красное, которое можно цапнуть с полки в Теско. «И это Софи», — презрительно молвила потом Венди, «женская солидарность ей чужда, была в Дрис ван Нотен, а я себе могу позволить только автограф из Маркса и Спенсера». Подробности этой фразы Винс не понял, но общий смысл уловил. Не только это и может себе позволить Венди, а только это и сделал для нее Винс. Они без особой охоты ответили приглашением к себе. Венди состряпала что-то сложно сочиненное из ягнятины, и десерт еще сложнее. «Сойдет и так» была тесная столовая, которую использовали по назначению только в праздники. Обычно стол Эркул был завален бумагами Винса, с этим покончено, которые потребовалось убрать. Венди необычайно психовала из-за цветов и столовых свечей и тканых салфеток, и Винсу пришлось искать все это по пути в нормальный винный магазин. В итоге, вынес вердикт Винс, вечер прошел довольно приятно. Софи прибыла с розами из сада, а Стив сжимал в руке бутылку Дом Периньона, уже охлажденного, и в беседе они избежали политики и религии, хотя кто в наше время говорит о религии? А когда на миг поднял свою уродливую голову Брекзит, Винсу удалось по-быстрому его прихлопнуть. Сейчас Винс постарался сосредоточиться. «Будь мечом!» Он замахнулся и попал в землю. «Винс, не тормози!» — заорал Энди Брек, когда они повезли свои тележки по грину. «18-е близко! Последний платит!» День стоял прекрасный. Винс старался это ценить даже сквозь тучи, объявшие его уныние. Отсюда, с вершины скалы, виден был весь город, и замок на утесе, и размах Северного залива. Синее небо раскинулось, докуда хватает глаз. «Аж приятно, что живой», — сказал Томми Холройд, примериваясь к мячу. Гольфист он был хороший. Сейчас у него три удара ниже пара. «Хтык! Отличный удар!» — великодушно сказал Винс.